Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». 11 сентября православные христиане праздновали усекновение главы, пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Во всех храмах Южного Урала по этому случаю прошли торжественные богослужения. Иоанн Креститель был великим подвижником и постником, не пил вина и секера, как сказано в Евангелии, то есть был абсолютным трезвенником. В день его памяти 11 сентября церковью установлен строгий пост. А еще этот день с 2014 года отмечается как День трезвости. В храмах совершаются молебны о страждущих недугом винопития, но пьянство – это лишь один из многих недугов нашего времени, которым подвержена, к сожалению, и наша молодежь. Об этом мы решили поговорить в сентябрьском выпуске нашей программы.
Дети и в целом молодежь в большей степени подвержены воздействию вредных привычек и зависимостей, чем взрослые. Главная причина этого – их беззащитность, открытость миру, доверчивость. А еще отсутствие опыта и недостаточная осведомленность. Дети плохо представляют себе, как пристрастия и зависимости воздействуют на человека.
Молодой человек, он пытлив, он любопытен, он интересуется тем, что происходит вокруг него. А при этом мир, он тоже не стоит на месте. Конечно, появляются сейчас новые формы захвата внимания, привлекательные формы, которые увлекают молодых людей, и они распространяются. Но молодые люди, они тоже разборчивы. Не нужно думать, что молодые люди такие падкие.
Представлять современного человека этаким беспомощным и бесхребетным существом, не имеющим представления о том, что хорошо, что плохо, было бы неверно. Во-первых, в каждом человеке есть от Бога данный естественный нравственный закон, чутким барометром которого является наша совесть. Во-вторых, семья и общество так или иначе воспитывают молодого человека, прививая ему правильные навыки и представления. Однако современный мир полон соблазнов, и они становятся все более изощренными.
Сейчас видеоконтент, он очень увлекательный, очень яркий, очень вкусный, очень показательный, очень увлекательный. И человек попадается на этом контенте для различного рода блогеров, для различного рода каналов современных информационных. Молодежь – это целевая аудитория. Молодежь, которая еще не искушена испытанием и еще не готова сказать «нет». Иной раз бывает так, что молодой человек, он бы и рад бы, может быть, не впасть в зависимость, но он впадает в нее в силу того, что сделано информационное пространство так, чтобы человек попал в эти силки, попал в эти сети.
Сегодня дети растут и воспитываются в новых условиях. Интернет-пространство, цифровой мир стали неотъемлемой частью среды обитания. Это породило развитие новых форм зависимости, подчас не менее опасных, чем алкогольная или наркотическая. По степени своего воздействия на личность, способности ее трансформировать.
Или интернет-зависимость, когда человек уже тратит время на что? Не на получение цели, получение конкретной информации, а просто, к примеру, просиживает время, перелистывая какие-то новости, какие-то страницы. И если, более того, он начинает уже осознавать, что он просиживает часы, а если перенести, допустим, эти часы на недели, то может оказаться так, что человек просто целую жизнь просиживает в интернете. Это и на здоровье влияет, и на развитие человека влияет, и на его успех влияет. Он читает или смотрит видео про успешных людей, а сам свою жизнь не проживает.
Возникает эффект подмены. Реальная жизнь с ее реальными событиями и проблемами подменяется виртуальной. По видимости, в этой новой реальности можно уйти от проблем, комфортно достичь успеха. Отчасти это объясняет большую популярность компьютерных, в том числе сетевых игр, со многим количеством участников из разных городов и даже стран. Такого рода зависимость может быть очень устойчива. Развивается она незаметно и крепко привязывает к себе человека.
Повзрослею, может быть, молодой человек говорит «женюсь», и проблемы все уйдут, но оказалось, что нет, даже многие дети у человека уже, но тем не менее зависимость возвращается, она догоняет человека. Как известно, человек, который когда-то был болен нарко- или алкозависимостью, он болен этой болезнью всегда. То есть он может быть не пьющий алкоголик, не пьющий, не так сказать, употребляющий наркоман. То же самое можно сказать про игровую зависимость. Человек либо на этом прекращает навсегда, скажем так, свое увлечение, либо все-таки игра с этим может довести до каких-то состояний таких очень опасных. И вот этот пример, когда многодетный отец, он в жизни уже не успешен, он уже в жизни не может найти мотива, стимула какой-то деятельности, какой-то активности, какому-то развитию, даже по отношению к своим детям, но при этом он успешный человек в игровом поле, где играют в танки. Он там офицер, у него там крутые какие-то баталии происходят, он там победитель. То есть он тратит свою психическую энергию, энергию жизненную на то, чтобы быть успешным в поле, которое никакого отношения к реальной жизни не имеет.
Между тем, такого рода игры или иные виртуальные явления имеют рациональную подоплеку и, как правило, преследуют вполне конкретную цель.
То есть молодой человек, он попадает в зависимость от компьютерной игры, и он даже не предполагает о том, что люди, которые разрабатывают игру, они ставят первейшей задачей сделать так, чтобы человек, войдя в игру, из нее больше никогда не вышел. И чем больше он внесет туда средств, каких-то материальных средств, тем лучше и выгоднее для них. Никто не скрывает из разработчиков, что их задача сделать таким контент, чтобы из него уже человек не вырвался. И поэтому все эти различные сетевые какие-то игры, онлайн-игры, это игры, которые настроены на то, чтобы принести больше прибыли. Это бизнес.
Такие же бизнес-алгоритмы просматриваются и в механизме работы социальных сетей, современных блогов, YouTube-каналов.
Молодые люди еще падки на что? Они хотят самостоятельности. Они хотят каких-то новых знаний, но не знаний от авторитета, которого к ним приставили. Священника, родителя, который вот уже устарел, наверное, да, учителя в школе там, или в институте. Ему нужны альтернативные знания. Поэтому он как бы чувствует себя свободным, читает телеграм-каналы, читает какие-то новости в группах популярных, пабликах ВКонтакте или в Ютубе смотрит. Ну и, соответственно, люди, которые создают этот контент, они заинтересованы в том, чтобы он продавался, чтобы его смотрели. Никому, ни для кого не секрет, что тот же самый YouTube это система, канал, который при достаточно большом просмотре, количестве просмотров, он платит своему автору, да, который создает этот продаваемый контент.
Организаторы подобных систем основывают свой бизнес на формировании устойчивых пристрастий. Судьба молодого человека при этом их мало интересует. Может пройти достаточно много времени, пока станет заметна деформация личности. Многие молодые люди при этом объясняют свои увлечения желанием общаться. Игра, группы в соцсетях – это лишь повод. И общение посредством интернета во многих случаях действительно может быть для человека благом.
Если мы говорим про общение в интернете, я ничего не могу сказать плохого в этом случае. Почему? Потому что тут тоже вопрос меры. Так как можно только перенести общение в интернет и не общаться вживую, но опять же для кого? А если это инвалид, который ходить не может, для него это полезно? Полезно. А если мы находимся в разных городах и расстались? Сейчас известно, что люди, живущие в разных городах, в разных странах, они могут общаться через WhatsApp, общаться, может быть, через Skype, и это здорово в каком-то плане, и родные люди, даже разъезжаясь, они находятся вот в этом общении. Разве это плохо? Конференции, веб-конференции, тоже здорово. Мы обсуждаем очень много вопросов, вот уже пользуясь вот этими средствами, и от этого не уйти.
Сегодня в нашей традиционной рубрике на ваши вопросы отвечает владыка Григорий, митрополит Челябинский и Миасский. Речь пойдет о богослужении и о духовной жизни.
Еще один часто возникающий вопрос – как готовиться к причастию во время так называемых «сплошных седмиц» – недель, когда нет поста, согласно уставу и церковному календарю?
Здесь все зависит от человека, от его настроя. Сплошные седмицы у нас бывают в церкви, согласно уставу, которые исключают пост в среду и пятницу. Они бывают после Пасхи, это светлая седмица, после праздника Святой Троицы, Троицкая седмица, и бывают перед началом Великого Поста. В эти седмицы мы, православные христиане, тоже можем причаститься. А причаститься, я хочу сказать, можно в любой день, когда в храме, в православном храме, совершается божественная литургия, когда священник выносит чашу и говорит: «Со страхом Божьим и верою приступите», тем самым он приглашает всех тех, кто находится на богослужении, к причащению. Но одновременно мы должны помнить те опасения, которые были озвучены апостолом Павлом еще в первые века христианства. И он говорит следующее: «Да испытывает себя человек, и така от хлеба доест, и от чаши допиет. Яды бо и пия недостойне, в суд себе яст и пиет». То есть причаститься можно не только во оставление своих грехов и жизнь вечную, но причаститься еще можно, оказывается, себе, в суд или во осуждение. Так вот, чтобы этого не допустить, чтобы причаститься достойно, мы должны достойным образом подготовиться. И критерии в этой подготовке – я сам. У меня у самого, с одной стороны, должна быть в этом потребность. Но с другой стороны, я должен все сделать для того, чтобы Господь увидел меня достойным. А достойным я окажусь тогда, когда во мне возникнет чувство смирения. Святые отцы говорят, что человек со смирением, надеясь на милость Божью, на его любовь, на все прощения, должен подходить к святой чаше. Но смиренный человек – это не тот человек, который вслух свидетельствует и говорит, что он таков, а тот, который еще реально это пережил, реально почувствовал то, что он сам без помощи Божьей не может ничего доброе сделать, даже изменить себя. Поэтому он чувствует нужду Спасителя и чувствует, что только Бог может помочь ему измениться. Итак, причастие – это великое таинство. Мы вкушаем в себя для нашего исцеления, для исцеления нашей греховной человеческой природы, само тело и саму кровь нашего Спасителя. Достойным образом к этому подготовимся. Ссылаясь на тот же документ, который я вам назвал, принятый в 2015 году на Архиерейском соборе. Документ касается участия верных в Евхаристии, в таинстве причащения. И согласно этому документу, люди, которые соблюдают пост в течение многодневных постов, однодневных постов по благословению своего духовника, могут без исповеди приступать к таинству причащения, если они в течение Великого Поста, в течение других многодневных постов часто исповедовались, часто приносили покаяние. Что же касается поста евхаристического, то напомню, что он для всех без исключения обязателен. Этот пост, еще раз вам скажу, начинается с полуночи перед днем причащения. Его все мы должны соблюдать. Но не забывать еще вычитать то молитвенное правило, к которому все православные христиане призываются перед таинством причащения.
Во время крупных публичных мероприятий с участием правящего архиерея или епископов, мирянин, подойдя благословиться у своего батюшки, также участника этого мероприятия, вдруг сталкивается с тем, что священник его не благословляет. С чем это может быть связано?
Священники, иереи, пресвитеры не преподают благословение мирянам в присутствии архиерея, в присутствии епископа. И этой традиции все мы должны держаться. В православной церкви существует трехчинная иерархия. Это чин диакона, ниша, первая степень священства, вторая степень священства – это пресвитер, и третья степень, высшая степень церковной иерархии – это епископ. И когда присутствует по степени старший священнослужитель, младший священнослужитель не благословляет. Церковь устроена иерархично.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь!